Олег Хлевнюк. Сталин. Жизнь одного вождя. Читает Петр Каледин. Введение. Эта книга будет неинтересна авторам иного Сталина, подлых мифов о Сталине, Сталина Великого, России за Сталина, настольной книги сталиниста, убийства Сталина и прочего, а также их почитателям. Я писал эту книгу для тех, кто, как и я сам, хотели бы понять Сталина и его эпоху, характер и логику действий советского диктатора, оказавшего столь значительное влияние на развитие нашей страны. Количество публикаций о Сталине и его политике слишком велико. Даже специалисту не стыдно признаться, что он не читал их изрядную часть. В океане мысли и бессмыслицы мирно сосуществуют и почти не пересекаются серьезные, строго документированные исследования и дешевые однодневки, скроенные на скорую руку из анекдотов, слухов и выдуманных сенсаций. Оба лагеря, научная историография и примитивная публицистика, уже давно махнули друг на друга рукой. Лишь изредка кто-нибудь из серьезных ученых публично возмутится очередной фальшивкой. Еще реже современные сталинисты и охотники за сенсациями заглядывают в серьезные книги или документы. Читателю все сложнее ориентироваться в мире фальсификаций, свободных интерпретаций и фантазий возбужденных умов. Научные биографии Сталина в своем развитии прошли те же стадии, что и историография советского периода в целом. По политическим причинам в Советском Союзе научной биографике Сталина не было места. Дело ограничилось официозом «Иосиф Сталин. Краткая биография» и формальными справками в энциклопедиях. Западные и советские неформальные историки по крупицам собирали доступные источники, создали несколько биографий Сталина, ставших теперь классическими. Ситуация не могла не измениться после лавинообразного открытия архивов. Мы оказались буквально погребены под массой новых документов. Потребовалось время, чтобы выбраться из-под этих завалов. Свидетельством относительной историографической стабилизации были, в числе прочего, новые научные биографии Сталина и другие исследования, посвященные его личности и деятельности, написанные с привлечением архивных материалов. С открытием архивов связано появление еще одного популярного жанра сталинских биографий. Я назвал бы его архивной публицистикой. Основателем этого жанра есть основания считать известного советского деятеля Горбачевской перестройки Дмитрия Антоновича Волкогонова. В какой-то мере его знамя подхватил российский драматург Эдвард Радзинский. Методы отбора документальных свидетельств и изложения материала имеют в этих книгах ярко выраженный публицистический характер. Особое внимание этих авторов привлекают документы личного происхождения, а не скучная статистика и делопроизводство властных структур. В результате характерной чертой таких биографий Сталина является слабое исследование исторического контекста, особое внимание к привлекательным, но второстепенным деталям. Своего рода «третий путь» наметил в своих работах английский писатель и историк сэр Мозес Монтефиоре. Он попытался сделать более популярными сухие архивные исследования и преодолеть недостатки архивной публицистики. Полученный результат оказался широко востребованным, прежде всего, у западного читателя. Количественно в современной России, однако, преобладает жанр псевдонаучной апологии Сталина. Самые разные люди по разным причинам тиражируют мифы о вожде и его эпохе. Авторы таких публикаций отличаются невежеством. Нехватка элементарных знаний замещается агрессивностью суждений, использованием фальшивых источников или извращением реальных документов. Сила воздействия этой идеологической атаки на умы читателей умножается трудностями повседневной жизни, коррупцией и возмутительным социальным неравенством в современной России. Не принимая настоящего, люди склонны идеализировать прошлое. Российские апологеты Сталина уже не осмеливаются, как это было совсем недавно, отрицать массовые репрессии и очевидные провалы сталинской политики, оплаченные большой кровью. Теперь используются более изощренные методы исправления истории. Виновниками массового террора объявляются советские чиновники, руководители НКВД, секретари региональных партийных комитетов, которые вышли якобы из-под контроля и обманывали Сталина. Выдумки об ином, потенциально демократическом Сталине, ограниченном в своей власти злонамеренными чиновниками, плод политически ангажированных фантазий. Они не подкреплены ни единым документом. По сути, столь же умозрительной и бездоказательной является широко распространенная концепция неизбежного модернизирующего сталинизма. Формально упоминая о многочисленных жертвах террора и негативных последствиях стратегии скачков, она исходит из представлений о безусловной органичности и безвариантности сталинской модели как метода модернизации послереволюционной России. Сталин – выразитель объективной потребности, пешка в игре исторической стихии. Его методы, если и достойны сожаления, то необходимы и даже эффективны, поскольку маховик истории всегда смазывается большой кровью. В этих суждениях мы без труда прочитываем укоренившиеся предрассудки российского общественного сознания об абсолютном приоритете интересов государства и ничтожности личности, о жесткой обусловленности хода истории закономерностями высшего порядка. Конечно, было бы нелепо отрицать, что и большевизм, и пришедший ему на смену сталинизм были в определенной мере обусловлены длинными волнами российской истории. Сильное государство и авторитарные традиции, слабые институты частной собственности и гражданское общество, наконец, колоссальные размеры колонизирующейся державы, позволявшие в частности создать огромный архипелаг ГУЛАГ. Однако абсолютизация этих факторов до масштабов российского рока приводит к тупиковой теории неизбежного Сталина. Его приверженцы не случайно избегают размышлений о конкретных фактах и предпочитают тиражировать сталинские схемы советской истории иногда в новых обертках, а часто и без них. Они яростно отмахиваются от вопросов о цене преобразований и военных побед, о вариантах развития страны и роли личности в советской истории. Доказательная база концепции неизбежности Сталина и сталинизма стремится к нулю. Фактически, она основана на сомнительном постулате здравого смысла. Все, что происходит, должно произойти обязательно, иного не дано. Растворение истории в вязкой и бесформенной исторической необходимости – самый простой и незамысловатый способ представления прошлого. Историку, однако, приходится иметь дело не с простыми схемами и политическими спекуляциями, а с конкретными фактами. Работая с документами, он не может не заметить тесные взаимосвязи и взаимообусловленности объективных и субъективных факторов, типичного и случайного. В условиях диктатуры роль личных пристрастий, предубеждений и одержимости вождя возрастала многократно. И где, как ни в биографии Сталина, уместно подумать о сложном переплетении этих проблем. Вместе с тем, биографии представляют собой особый жанр исследований, которые легко засушить подробностями исторического контекста, но столь же легко залить до краев пикантным бытописанием. Контекст вне героя и герой вне контекста – вот главные опасности, которые, как мы видим на многих примерах, подстерегают авторов биографий. Эта проблема была одной из самых сложных и для меня. В конечном счете я понял, что не смогу втиснуть в книгу даже упоминание обо всех сколько-нибудь значимых событиях сталинского периода. Восстанавливая исторический контекст, я вынужденно пропускал многие факты и подробности, особенно если они повторяли друг друга. В центре исследования остались те основные процессы и явления, которые наиболее ярко и понятно характеризуют Сталина, его время и связанную с его именем систему. Такое ограничение было тем более уместным, что за последние 20 лет появилось слишком много новых источников о Сталине и сталинском периоде. О них хотя бы коротко нужно сказать отдельно. Прежде всего, благодаря открытию архивов после распада СССР, историки получили возможность изучать документы, происходящие из первых рук, в то время как прежде они пытались очистить от искажений официальной публикации. Хороший пример – работы и речи самого Сталина. Большинство из них печатались еще при жизни вождя. Однако теперь появилась возможность работать с подлинниками, а значит судить о том, что и как было сказано на самом деле, какая редакторская правка была внесена в текст. Кроме того, комплекс сталинских выступлений существенно пополнился за счет тех, что ранее вообще не издавались. Среди важнейших документов, отражающих деятельность Сталина, материалы высших органов власти, которые он возглавлял, протоколы и стенограммы заседаний Политбюро, постановления Государственного комитета обороны в годы войны и так далее. Для понимания личности Сталина и его жизни эти сухие бюрократические документы имеют огромное значение. Их рассмотрение и принятие заполняло значительную часть жизни вождя. С их помощью он осуществлял свою власть. Многие решения носят следы интенсивной сталинской правки. Конечно, сами по себе постановления лишь отчасти позволяют судить о том, как и почему они были приняты, какими были мотивы и логика действий Сталина. Гораздо большее значение с этой точки зрения имеет переписка Сталина с его коллегами по Политбюро. Она велась нерегулярно, в периоды отпусков Сталина, когда он при помощи писем направлял деятельность соратников, оставшихся в Москве. Наиболее интенсивно такая переписка велась в 1920-е, первой половине 1930-х годов. Одной из причин этого было отсутствие надежной телефонной связи. Прекрасный пример того, как слабый технический прогресс иногда помогает историкам. После войны телефонную связь наладили, да и сам Сталин, находясь на вершине своей власти, не нуждался в подробной переписке с подчиненными. Достаточно было коротких, жестких директив. Несмотря на фрагментарность, письма Сталина – важнейший документальный комплекс и интереснейшее чтение. В любом случае, они – самые откровенные из документальных свидетельств, оставшихся от Сталина. Много важной информации историки почерпнули из журналов записей посетителей кремлевского кабинета Сталина. В них фиксировались фамилии посетителей, время их входа и выхода из кабинета. Журналы посещений позволяют изучать порядок повседневной работы Сталина. Их сопоставление с другими источниками, протоколами заседаний Политбюро, мемуарами и так далее, раскрывает важные обстоятельства принятия различных решений. Однако, как и в случае с перепиской, эти журналы отражают только часть, хотя и значительную часть, деятельности Сталина. Дело в том, что помимо кремлевского кабинета, Сталин периодически работал в кабинете в здании ЦК партии на Старой площади, принимал посетителей в своей квартире в Кремле, а также на многочисленных дачах под Москвой и на юге. Пока мы знаем, что в архивах службы государственной охраны сохранились, хотя и недоступны исследователям, записи посетителей кремлевской квартиры Сталина. Информация о ведении аналогичных журналов в кабинете в ЦК и на дачах отсутствует. Журналы регистрации посещений вели службы секретарей и охраны Сталина. Есть основания полагать, что для своих внутренних потребностей охрана могла регистрировать также ежедневные передвижения Сталина, вести отчеты о дежурствах охранников и так далее. Не нужно объяснять, какую ценность такой материал мог бы представлять для биографов Сталина. Однако мы не имеем достоверных свидетельств о его существовании. Переписка Сталина, а также журналы посетителей кремлевского кабинета сохранились в личном архиве Сталина. Он формировался под руководством самого Сталина, видно, не в последнюю очередь, для истории. Многие документы в этом архиве имеют сталинские пометы «Мой архив», «Личный архив». Важным дополнением к личному архиву является коллекция материалов о Сталине, изъятых из разных архивных хранилищ. Коллекция, в том числе часть книг из библиотеки Сталина с его пометами, была сосредоточена в Центральном партийном архиве. В совокупности личный архив Сталина и коллекции сталинских документов составляют сегодня единый комплекс – фонд Сталина в Российском государственном архиве социально-политической истории, бывший Центральный партийный архив. Этот фонд является ключевым источником наших знаний о вожде и широко используется историками. Несмотря на важность фонда Сталина, этот комплекс материалов имеет существенные дефекты. Очевидно, что документы для личного архива Сталина отбирались чрезвычайно тенденциозно. В результате сам личный архив очень невелик, менее 2000 дел. Случайный характер имеет также коллекции сталинских материалов, собиравшихся в Центральном партийном архиве. В общем, фонд Сталина лишь в некоторой степени отражает повседневную жизнь и деятельность вождя. Главный недостаток этого фонда – отсутствие материалов, поступавших непосредственно на стол Сталина, ежедневно попадавших в поле его зрения. Это не позволяет с необходимой полнотой оценить уровень информированности Сталина, его представление о том или ином вопросе, а значит, логику его действий. Важно отметить, что такие документы не утрачены, по крайней мере, не полностью утрачены. Значительная часть документов, с которыми работал Сталин, находится в архиве президента России, бывший архив Политбюро, в составе так называемых тематических папок. При подготовке книги мне удалось воспользоваться только некоторыми из них. Пока архив президента закрыт для систематического изучения историками. Однако само его наличие вселяет надежды. Рано или поздно, как показывает история России, архивы открывают свои двери. Наиболее привлекательным источником для биографий являются, конечно, дневники и мемуары. Они содержат яркие характеристики и описания, которые трудно найти в сухих бюрократических архивных документах. Из них легче всего скомпоновать интересную, насыщенную подробностями работу. Однако слабости мемуарной литературы также давно известны историкам. Мемуаристы редко бывают достаточно откровенными, нередко путают события и даты или попросту лгут. В отношении мемуаров по советской истории все эти пороки умножаются. Из членов ближнего круга Сталина подробные воспоминания оставили только двое – Хрущев и Микоян. Это очень важные и ценные книги, хотя оба деятеля многое не договаривали. Какие-то сюжеты, например, о своем участии в массовых репрессиях, Хрущев и Микоян сознательно замалчивали. Однако многого они действительно не знали в силу объективных причин. В сталинском окружении существовало жесткое правило. Каждый получал ту информацию, которая касалась его непосредственных обязанностей. Важно отметить также, что опубликованные мемуары Микояна были в некоторых частях искажены его сыном, готовившим рукопись к изданию. Он произвольно, без принятых в таких случаях оговорок, включал в подлинный текст диктовок свои дополнения и исправления, якобы основанные на более поздних рассказах отца. Другие мемуары принадлежат перу советских и зарубежных руководителей и общественных деятелей, которые сравнительно редко или вообще эпизодически сталкивались со Сталиным и запомнили немного. Многие воспоминания, например, советских маршалов, публиковались еще в советское время и подвергались цензуре, в том числе самоцензуре. Особое направление составляют свидетельства детей и родственников Сталина и других советских лидеров. Почин, как известно, положила дочь Сталина Светлана, бежавшая в США в 1960-е годы. Ее воспоминания я бы назвал одними из самых честных. Светлана написала о том, что видела и чувствовала сама. Информация, полученная из третьих рук, касается семьи и не претендует на раскрытие тайн высокой политики. После падения СССР заговорили многие другие родственники и дети. Свобода поощряла естественное желание высказаться. Публикации мемуаров и интервью приносили прибыль и славу. Некоторые дети, внуки и внучатые племянники почувствовали себя борцами за поруганную честь семьи или даже важными общественными деятелями. Однако мало кому из них хватило такта и рассудительности, присущих Светлане Аллилуевой. Это детская литература, как удачно назвала ее российский историк Елена Зубкова, была действительно детской. Многие родственники Сталина и сталинских соратников придумывали сказки и небылицы, смешивая элементы личных впечатлений и фантазии.